Встречались вам люди, которые не внимают мудрому совету? По глупости они отвергают то, что им говорят, и поэтому притыкаются снова и снова. Так было и во время служения пророка Осии. Осия возвещал народу Слово Божье. Хотя его пророчества исполнились в точности, израильтяне постоянно терпели страдания, потому что отказывались слушать его. Но Осия не опускал рук. Святой Дух побудил Осию в конце его жизни записать пророчества, которые мы сегодня знаем, как книгу пророка Осии. Он составил книгу, чтобы дать Божьему народу мудрость справиться с событиями их эпохи. Богодухновенная книга Осии содержит мудрость для народа Божьего на всякое время, включая наши дни.
Этот урок – первый в серии «Пророческая мудрость Осии». Мы назвали его «Знакомство с Осией». На этом уроке мы рассмотрим некоторые аспекты его служения, а также книги, названные его именем. Введение в деятельность и книгу Осии состоит из двух основных частей. Вначале мы рассмотрим обстоятельства жизни пророка Осии и события его книги. Затем мы сделаем обзор содержания и структуры книги. Начнем с рассмотрения некоторых общих аспектов книги Осии.
Пророчества Осии вдохновлены Святым Духом, поэтому их авторитет для Божьего народа неоспорим, однако его пророчества прежде всего предназначались израильтянам его времени. И чем лучше мы будем представлять себе обстоятельства, в которых жил и действовал Осия, тем лучше мы поймем его пророчества и применим их к нашему времени.
Прежде чем мы приступим к этим вопросам, нам необходимо прояснить две взаимосвязанных исторических ситуации, два мира, если так можно выразиться. Первую мы называем тем миром. Он соответствует десятилетиям пророческого служения Осии, когда он получал и возвещал Божьи откровения. Вторую мы назовем их миром. Он охватывает более поздние события в жизни Осии, когда он записывает некоторые из полученных им пророчеств, чтобы повлиять на жизнь первых читателей его книги. Наше исследование будет состоять из двух этапов. Во-первых, мы рассмотрим тот мир, который включает в себя все служение Осии. Во-вторых, их мир, время, когда была написана его книга. Сначала рассмотрим служение пророка Осии. Во времена пророческого служения Осии несколько народов играли важную роль в истории Божьего народа. В 930 году до Рождества Христова объединенное царство Давида и Соломона разделилось на два – израильское на севере и иудейское на юге. Оба царства значимы в служении Осии. В то время Божий народ имел отношения с такими странами, как Сирия и Египет. Но в наибольшей степени Осия обращает внимание на события, связанные с Ассирийской империей. Во дни Осии могущество Ассирии усилилось, и ее влияние распространилось на многие территории, включая Израиль и Иудею. Как мы увидим, служение Осии началось в Северном царстве, в Израиле, почти через 200 лет после его отделения. В то время жить в Израиле было не просто всякому, кто стремился быть верным Богу. Особенно людям, подобно Осии, призванным Богом к пророческому служению. Осия был свидетелем того, что правители Израиля увели страну от Бога, полагаясь на союзы с другими народами и их лжебогов. Израильские священники совместили поклонение Богу с наполненными пьянством и похотью идолопоклонническими практиками культа плодородия. Богатые обогащались, а бедные нищали настолько, что ради пропитания отдавали своих жен и дочерей для храмовой проституции. Когда Осия увидел ужасающее состояние Северного царства, Бог призвал его пророчествовать. Быть вестником истинного царя Израиля, которого немногие желали слушать. Бог намеревался обрушить проклятие на Израиль через Ассирийскую империю. Изучая служение пророка Осии, мы рассмотрим 4 взаимосвязанных фактора. Время его служения, место, изменяющиеся обстоятельства жизни Осии и цель его пророческого служения. Прежде обратим внимание на время, в которое Осия совершал служение Божьего пророка. Как в некоторых ветхозаветных книгах, первый стих книги пророка Осии указывает на время его служения. Как начинается книга? «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беерину, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Эзекии, царей иудейских и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского». Перечень царей помогает нам определить начало и конец служения пророка Осии. Началось оно в дни Озии, царя Иудеи и Иеровоама, царя Израиля. Этого царя Иеровоама обычно называют Иеровоам II, в отличие от царя, правившего в Израиле ранее, Иеровоама I. Озия, или, как его еще называли, Азария, правил в Иудее примерно с 792 по 740 годы до нашей эры. А Иеровоам II правил примерно с 793 по 753 годы до нашей эры. Большинство исследователей отмечают, что обстановка, о которой Осия упоминает в своих ранних пророчествах, отображает ситуацию в Израиле в последние десятилетия правления Иеровоама II. Итак, можно заключить, что Осия начал свое служение примерно в 760 году до нашей эры. В этом случае Осия является одним из самых ранних пророков, возможно, даже первым пророком, служению которого посвящена отдельная книга. Список царей книги, глава 1, стих 1, позволяет определить и конец пророческого служения Осии. Оно имело место на протяжении правления иудейских царей Озии, Иоафама и Ахаза, и завершилось во время правления Иезекии. После совместного правления с отцом Иезекия с 715 года до Рождества Христова до 686 года до Рождества Христова был полновластным правителем Иудеи. Мы не знаем, как долго жил Осия при Иезекии. Но если он начал свое служение примерно в 760 году до Рождества Христова в возрасте 20 лет, то в 686 году до Рождества Христова ему исполнилось 94 года. Скорее всего, служение Осии имело место до 686 года до Рождества Христова. Запомним, какой период времени служил Осия, и посмотрим, где проходило служение Божьего пророка. Упоминая о том, что Осия служил в правлении Иеровоама II, книга Осии подсказывает нам, где служил пророк. Упоминание об Иеровоаме II дает два важных указания на места служения Осии. Во-первых, его служение началось в Израиле.
Текст книги и его особенности показывают, что пророк Осия совершал служение в Северном Израильском царстве. Например, в пояснении к книгам в стихе 1 главы 1 мы встречаем список царей, живших во времена Осии. Слово Господне пришло к нему во время их правления. Один из царей – Иеровоам, сын Иоаса. Мы знаем его как Иеровоама II, некогда правившего Израилем. Также в тексте книги Господь многократно обращается непосредственно к Израилю. Он говорит о грядущем суде над Израилем и вскрывает греховные дела народа. Например, в главе 4 стихе Бог говорит, что положил конец царству Израиля. Обращение к Израилю и упоминание царя Иеровоама, правителя Израиля, указывает на то, что служение Осии связано именно с Северным царством.
книге Оси прослеживается эта связь с Израилем, но важно упомянуть и два других момента. Во-первых, на то, что Осия был уроженцем Северного царства, указывает использованный в книге диалект. Недавние исследования выявили сходство между грамматическими формами еврейского наречия, которым пользовался Осия, и финикийского, западно-семитского диалекта, который использовался главным образом на побережье, в северных областях. Во-вторых, и это очень важно, большинство пророчеств в книге Осии связаны с Израилем, а не с Иудеей. Северное царство, Израиль, израильтяне, буквально сыны Израилевы и Ефрем, имя, которое Осия часто использовал для Израиля, упоминается в книге 81 раз. Об Иудее же речь в книге идет лишь 15 раз. Осия уделял внимание главным образом событиям, происходившим в Северном царстве. Мы можем сделать вывод о месте служения Осии и основе текста стиха 1, 1 главы. Там назван только Иеровоам II и не упомянуты другие 6 царей Северного царства, которые правили во времена Осии. После Иеровоама II цари Захария, Селум, Менаим, Факия, Факей и Осия, сын Илы, стремительно сменяли один другого на престоле до захвата Самарии, столицы Израильского царства, ассирийцами в 722 году до Рождества Христова. Скорее всего, эти цари не включены в перечень в стихе 1, потому что в конце правления Иеровоама II в 753 году до Рождества Христова Осия поменял место жительства на Иудею. Возможно, в Северное царство его пророчество передавали ученики или друзья Осии. В любом случае, то, что другие цари Израиля не упомянуты в главе 1 стихе 1, поддерживает вывод о том, что Осия жил на территории Северного царства только в период правления Иеровоама II. Он переселился в Южное царство, Иудею, или из-за политических волнений, или из-за неприятия его пророчеств. Теперь, определив время и место служения пророка Осии, посмотрим, о каких событиях пророчествовал Осия в течение своей долгой жизни.
Многие из тех, кто изучает Писание, не знакомы с временем служения Осии. Безусловно, книги Царств и Паралипоменон, книги пророков Михея и Исаии, археологические открытия сообщают многое об этом периоде. Перечислить здесь все события невозможно. Но нельзя продолжать наше исследование без знания основных событий, происходивших в Израиле и Иудее во времена служения Осии.
Представьте, что вы Осия, и вы начинаете свое служение в Северном царстве во время правления Иеровоама II. Вы доверяете Богу, но куда бы вы ни посмотрели, вы видите, что царь, священники и князья превратили жизнь народа в хаос. Они поклоняются ложным богам других народов. Они наполнили страну насилием. Они принуждают сыновей бедняков участвовать в своих неправедных войнах. Они принуждают жен и дочерей бедняков заниматься проституцией при языческих храмах плодородия. При этом все они утверждают, что верны Богу, выставляя свое богатство и власть как доказательство Божьего одобрения. Осия знает, что Бог еще через Моисея предупреждал народ, что он не будет вечно терпеть его непокорность. Он пошлет бедствия, чтобы смирить свой народ. Бедствия, предсказанные Осией, мы можем назвать периодом ассирийского наказания. В это время Бог осудил народ через Ассирийскую империю. Ассирия начала исполнять эту роль, когда в 744 году до Рождества Христова на престол взошел Тиглат-Паласар III. Ассирия оставалась важным звеном в истории Божьего народа до падения Ниневии, столицы Ассирии под натиском Вавилона в 612 году до Рождества Христова.
В конце или сразу после правления Иеровоама II Тиглат-Паласар III стал царем Ассирии. Ассирия того времени – это супердержава, угрожающая существованию Иудеи, Израиля и Сирии к северу от Израиля. В пророчествах Осии о наказаниях и завоевании Израиля из-за его непокорности Богу Тиглат-Паласар III был исполнителем Божьего приговора. После Тиглат-Паласара III царство принял Салманасар. Эти цари стали жезлом Божьего справедливого наказания Израилю, о котором Бог предупреждал через Осию.
Книга Осии говорит о трех главных событиях периода ассирийского наказания. Начальные пророчества Осии относятся к первому из них. Это усиление могущества Ассирии, когда ее правителем стал Тиглат-Паласар III в 744 году до Рождества Христова. 10 годами позднее Оссия записал пророчество о вторжении Ассирии в Израиль в 722 году до Рождества Христова, когда ассирийцы полностью уничтожили царство Израиля. Давайте исследуем обстоятельства жизни Оссии, когда он пророчествовал об этих событиях. Начнем с пророчеств Осии об усилении могущества Ассирии и ее расцвете в 744 году до Рождества Христова. Как мы уже сказали, в 744 году до Рождества Христова Тиглат-Паласар III стал царем Ассирии и утвердил свою власть над Израилем и Иудеей. До этих событий Осия жил в Северном царстве и был свидетелем того, как царь Иеровоам II привел царство Израиля к расцвету благосостояния. Также он видел, как царь, священники и знать отвернулись от Бога и избрали идолослужение и беззаконие. Вот почему Осия предупреждал о Божьем суде, который он совершит руками ассирийцев. И, как повествуют книги царств и Паралипоменон, царство Иудеи тоже было покорено Тиглат-Паласаром III. Но в отличие от князей Израиля, царь Иудеи, Осия, ходил путем праведности. И хотя многие в Иудее поклонялись идолам, Осия поклонялся только Богу истинному, призывая к поклонению ему в Иерусалимском храме. И, как мы знаем, Иудею Бог через пророка Осию в то время не обвинял и наказанием ей не грозил. Дальнейшее служение Осии связано с вторжением Ассирии в Израиль в 732 году до Рождества Христова. О нем Осия говорил в ранних пророчествах. Израиль оставался под властью Тиглат-Паласара III. Цари Менаим и Факия упорствовали в идолопоклонстве и насилии. Чтобы обезопасить себя, они заключили союз с Ассирией. Почти все политические союзы того времени требовали от вассалов поклонения божествам сюзеренов. Так было и в союзе Израиля с Ассирией. Иосия возвестил, что за неверность Бог накажет Израиль скорым вторжением Ассирии в 732 году до Рождества Христова. В то же время, как рассказывает книга царств, Осия и его сын Иофам праведно правили Иудеей. Народ еще поклонялся другим богам на высотах, но Осия и Иофам им не поклонялись и такого не поощряли. Поэтому Осия о наказании Иудеи не пророчествует. Когда Осия получил пророчество о вторжении Ассирии в 732 году до Рождества Христова, ситуация в Израиле ухудшилась. Царь Факей продолжал практику идолопоклонства и насилия. Он покорился Ассирии, но когда Тиглат-Паласар III отвлекся, Факей снова попытался избавиться от необходимости платить дань Ассирии и вступил в союз с Сирией и положился на ее богов. Этот союз часто называют сирийско-израильской коалицией. Фокей и сирийцы вторглись в Иудею, чтобы принудить ее присоединиться к их восстанию против Ассирии. Иосия изрек пророчество, что за агрессию Израиль будет наказан. И немногим позднее, в 732 году до Рождества Христова, Тиглат-Паласар III разрушил Сирийское царство и захватил Израиль. К сожалению, ухудшилась и ситуация в Иудее. Перед вторжением Израиля и Сирии на престол в Иудее зашел Ахаз. В отличие от своих отца и деда, он отверг Бога и поощрял идолопоклонство и насилие. Иудея отразила нападение коалиции Израиля и Сирии, а затем едомитян и филистимлян. Но Ахаз не обратился за помощью к Господу и понадеялся на союз со Сирией и ее идолами. Поэтому Осия предупредил, что Божья кара постигнет и Иудею. Мы переходим к периоду служения Осии, когда он пророчествовал о вторжении Ассирии в 722 году до Рождества Христова. Самария, столица Израиля, пала, и большая часть населения Израиля была уведена в плен. Ранние пророчества Осии об этом времени года касались начала правления царя Осии, возведенного Ассирией на престол Израиля. Царь Осия способствовал распространению идолослужения и несправедливости в Израиле, будучи в союзе с ассирийцами и их божествами. В ответ на это пророк Осия объявил, что Израиль ждут новые беды вследствие второго вторжения ассирийцев в 722 году до Рождества Христова. И Ахаз, иудейский царь, также продолжал нарушать завет с Богом, поощряя идолослужение и нечестие. Он упорно отказывался доверять Богу и искал защиты от врагов у Ассирии и ее лжебогов. И поэтому Осия пророчествовал о Божьей каре, которая постигнет Иудею. То есть более позднее пророчество Осии о вторжении ассирийцев в 722 году до Рождества Христова были связаны с тем, что царь Осия продолжал поощрять идолослужение и беззаконие в Израиле. Когда умер Тиглат-Паласар III, царь Осия решил освободиться от необходимости платить дань ассирийцам. Но при этом не обратился за помощью к Богу, а вступил в союз с Египтом и его идолами. Осия предсказал, что такие грехи вызовут скорый Божий гнев, и, как и предсказывали пророчества, сын Тиглат-Паласара Салманасар V завладел Самарией и принудил царя Осию платить непомерную дань. Через несколько лет, в 722 году до Рождества Христова, ассирийский царь Саргон II полностью разрушил Самарию и увел в плен почти всех жителей Израиля. Тогда иудеи совместно правили цари Ахаз и Езекия. Езекия поддерживал союз, заключенный с отцами, с Ассирией и ее идолами. Вскоре он нарушил этот союз. Но, к несчастью, Езекия понадеялся на мощь своей армии и укрепленные города, и на союз с Египтом, а на Бога не уповал.
Если вы не посвятили время изучению этого периода библейской истории, вы можете запутаться. Для понимания книги пророка Осии нужно знать события, имевшие место во времена служения Осии. Усилия в этом направлении помогут не путать пророчество Осии о расцвете могущества Ассирии в 744 году до рождения Христа, о вторжении Ассирии в 732 году и о вторжении Ассирии в 722 году до рождения Христа. И вы сможете лучше понимать служение Осии и пророчество о бедах, которые обрушились на Божий народ в каждый из этих периодов.
Подробнее изучив время, место и обстоятельства служения пророка Осии, мы можем перейти к цели его служения, к чему он стремился как пророк, возвещая Божье откровение. Рассматривая этот вопрос в других курсах, мы сделали общий вывод. Бог всегда призывает свой народ исполнять предназначенную ему роль распространения Царства Божьего до края земли. Иосия знал, что Бог совершает свой замысел посредством установлений, истекающих из его заветов. Пророк видел, что Бог подтвердил принципы царства в 5 главных заветах, начиная с общего завета со всеми народами, в Адаме и Ное, и затем через особые заветы с Авраамом, Моисеем и Давидом. У каждого из этих заветов была своя цель, но каждый последующий завет включал в себя установление предыдущих. Как и другие пророки, Иосия выполнял особую роль Божьего посланника, который объявлял, как Бог будет исполнять заветы. В каждом из заветов есть 3 основных составляющих. Они определяли и служение Осии. Напомним их. Во-первых, все Божьи заветы даны и сохраняются Богом и являют Его доброту и благость. Во-вторых, все Божьи заветы содержат требования к людям. Бог требует от своего народа верности в ответ на его благоволение к ним. И третье, все заветы описывают последствия поведения Божьего народа, благословение при послушании и проклятие при непослушании.
Итак, Бог желал, чтобы израильтяне оставались верными завету с Ним. Он обещал, что если они сохранят верность завету с Богом, их ожидает благословение. Если же они нарушат завет, их постигнут несчастья. То же самое происходит и в нашей жизни. Если мы храним верность завету, Бог пребывает с нами, направляет нас и продолжает действовать в нас.
Как представитель Бога, Осия получал его откровение о том, как Господь собирается действовать согласно завету. Полученные откровения он передавал Божьему народу. Описывая труд Осии в связи с событиями в период его служения, цель его служения можно определить так. Осия должен был объявить о том, как Бог собирается действовать в завете, являя благость, требуя верности народа и предупреждая его о последствиях. Это расцвет Ассирийской империи в 744 году до Рождества Христова и ее вторжение в 732 и 722 году до Рождества Христова. Теперь, описав историческую обстановку жизни Осии, перейдем к изучению исторического фона самой книги этого пророка.
В течение десятилетий служения пророка Осия и его ученики могли записывать множество пророчеств. Но только в конце его жизни, во время правления Езекия, Осия составил книгу, известную нам как книгу пророка Осии. Знание этого поможет нам глубже понять сами книги.
До сих пор мы сосредотачивали внимание на том мире, на событиях периода наказания с помощью Ассирийской империи, когда Осия получал откровения от Бога как для Израиля, так и для Иудеи. Сейчас мы обратимся к их миру, времени, когда Осия отобрал пророчество и составил свою книгу, чтобы дать правильное видение грядущих событий правителям Иудеи. Для понимания книги пророка Осии очень важно осознавать различия между тем миром и их миром. Осия составил книгу пророчеств уже после того, как в 722 году до Рождества Христова Израильское царство было уничтожено. Хотя книга Осии и содержала важные сведения для уцелевших жителей Израиля, главным образом она предназначалась для руководителей Иудеи. Как мы увидим, во время своего служения Осия записывал пророчество, чтобы Езекия и иудейские вожди следовали путем мудрости, когда в 701 году ассирийцы вторгнутся в Иудею. Мы убедимся в этом в ходе дальнейшего исследования. Давайте рассмотрим 4 факта о книге пророка Осии. Время, место, обстоятельства и цель написания этой книги. Начнем с времени ее написания. Стоит упомянуть, что богословы критической школы придерживаются мнения, что книга Осии подверглась многочисленным правкам позднего периода, либо периода Вавилонского плена, либо даже после Вавилонского плена. В результате большинство толкователей критической школы верят, что самим Осией написаны только некоторые части книги. Они доказывают, что большая часть материала была добавлена редакторами и корректорами через много лет после смерти Осии. Нужно помнить, что толкователи критической школы придерживаются такой точки зрения потому, что отрицают, что Осия получал откровение о будущем от Бога. Евангельские христиане, напротив, верят в сверхъестественный характер полученных Осией откровений. Поэтому мы утверждаем, что весь текст книги Осии является полученным от Бога откровением. По этой причине евангельские верующие принимают намного более раннюю дату составления книги. С точки зрения евангельских верующих, наиболее раннюю дату составления книги можно установить по главе 1, стиху 1, где упоминается Иезекия, царь иудейский. Совершенно ясно, что Иезекия не был бы включен в список царей, если бы не был царем ко времени написания книги. Итак, можно утверждать, что наиболее ранним вероятным периодом написания книги Осии является время с 715 года до Рождества Христова, когда Иезекия стал править единолично, до 686 года до Рождества Христова.
Мы не можем точно знать, когда Осия написал свою книгу или составил ее в том виде, в котором она включена сегодня в Библию. Но в жизни Осии было особое событие, оно произошло в конце его жизни, когда страной правил последний из тех царей, при ком Осия служил. Это Иезекия. Он известен в связи со многими событиями. Но самым важным событием библейской истории было нашествие Санахерима, ассирийского царя, который в прямом смысле этого слова уничтожил иудеев. Жители были вынуждены спасаться бегством. Величайшей трагедией стала осада Иерусалима. Вторжение Санахерима в Иудею, окружение и последующая осада Иерусалима, Божьего города, города Давидова, столицы мира, были настолько важными событиями, что на чаше весов оказалась дальнейшая судьба всей Иудеи. Решалась судьба нации. Выстоит ли Иерусалим? В тот период пророчествовал Исаия. И Осия, скорее всего, написал свою книгу в то время, потому что последний упомянутый в его книге царь – это Иезекия.
Мы можем считать, что книга была закончена незадолго до смерти Осии, наиболее вероятно, в правлении Иезекии. Толкователи критической школы правы, утверждая, что к процессу составления книги Осия привлекал своих учеников. Мы имеем свидетельство того, что он это делал, как и Иеремия, которому помогал Барух. Иеремия 36:4. Будем считать, что текст книги Осии 1, стихи со 2 по 9, является биографическим. Он описывает дела пророка в третьем лице. Осия сказал, Осия сделал. Текст же в главе 3, стихи с 1 по 3, автобиографический. Поступки Осии описаны от первого лица. Я сделал, Господь сказал мне. Такой переход от биографического к автобиографическому повествованию может указывать на то, что в процессе составления книги участвовали ученики. Опровергая выводы критиков, текст Писания не говорит, что ученики правили слова Осии или дописывали текст после его смерти. Даже если бы они завершили написание книги Осии после его смерти, они не отклонились бы от откровений, данных Богом Осии. Первые же слова книги в главе 1 стих 1 ясно утверждают, что вся книга содержит слово Господне, которое было к Осии. То есть в свете этих фактов мы можем утверждать, что книга Осии была составлена во время правления Езекии. Это значит, что книга была завершена до 686 года до Рождества Христова, или немного позднее, уже после смерти пророка. Зная время написания книги Осии, определим и место ее написания. Осия переселился в Иудею, скорее всего, в конце правления царя Иеровоама II. А зная, что тот жил в правлении Езекии после ассирийского вторжения 722 года до Рождества Христова, мы можем утверждать, что Осия составил свою книгу в Иудее. Текст книги Осии подтверждает это в главе 1 стихе 1. Здесь сначала перечислены цари Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия, цари Иудеи, и лишь затем Иеровоам II, царь Израиля. Называя сначала царей Иудеи, Осия подтвердил, что он написал свою книгу в правление рода Давидова в Иудее. Итак, хотя пророчества Осии относятся главным образом к Северному царству, Израилю, написал он свою книгу в Южном царстве, в Иудее. Теперь, определив время и место написания книги Осии, обратимся к обстоятельствам, в которых находился он и первые читатели его книги, жители Иудеи. Как мы уже сказали, в то время, когда Осия писал свою книгу, страна, в которой он жил, Иудея, переживала угрозу вторжения ассирийцев. Сеннахерим, царь ассирийский, вторгся в Иудею в 701 году до Рождества Христова, во время правления Езекии. Поэтому, хотя большая часть пророчеств Осии говорит о суде через ассирийцев над Израилем, книга Осии предназначена помочь Иудее, когда обрушился суд Ассирии на них. Вот почему важно знать, какие события сопровождали вторжение Сеннахерима. Книги царств и Паралипоменон, как и пророчества Михея и Исаии, рисуют нам неоднозначную картину правления Езекии. Ранее Езекия реформировал Иудею, укрепил иудейские города и, когда Сеннахерим, новый царь Ассирии, взошел на престол, платить ему дань Езекия отказался. Нависла угроза расправы со стороны Ассирии, но Езекия не уповал на Бога, а стал искать защиты в союзе с Египтом и его божествами. Его усилия были напрасны. Сеннахерим вторгся в Иудею, разрушил множество городов и селений и даже осадил Иерусалим. И когда казалось, что Иерусалим падет, Езекия обратился к Богу. И пророк Исаия объявил царю, что Господь избавит их от врага. Как мы читаем в 4 Царств 19:33-34, «Той же дорогою, которую пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Пророчество Исаии исполнилось. Бог явил милость и чудесным образом избавил Иерусалим от Сеннахерима.
Одно из важнейших событий в истории Израиля – это вторжение Сеннахерима, царя Ассирии. Он хотел свергнуть Езекию, царя иудейского, и выступил против Иудеи и захватил практически все ее города. Незахваченным оставался Иерусалим. Враг говорит: «Ваш Бог такой же, как и прочие боги. Я покорю земли Бога Израилева так же, как я покорил земли всех других богов». И Бог в ответ объявляет: «Я явлю Сеннахериму мою силу». Он избавляет Израиль, он уничтожает ассирийскую армию, 185 тысяч ассирийских воинов гибнет. Синахирим получает вести о возможном мятеже в своем государстве и должен вернуться в Ассирию. Из записи ассирийцев рассказывают, что Езекия у них был как птичка в клетке, но нигде не написано, что они победили его. Нужно помнить, что ассирийская литература – это всегда пропаганда. Они никогда не признавались в поражении. Поэтому, когда ассирийцы пишут, что заперли Езекию как птицу в клетке, это фактически можно считать признанием, что они его не победили.
Невозможно переоценить, насколько избавление Иерусалима ярко являет Божье благоволение к царству иудейскому. Но даже такая милость не избавила Езекию от бед. После возвращения Сеннахирима в Ассирию, Езекия не перестал опасаться вторжения ассирийцев. Но, к сожалению, он продолжил прежнюю политику. Он не доверился Богу, а заключил союз на этот раз не с Египтом, а с усиливающимся Вавилонским государством. И то, что после великого избавления Иерусалима Езекия не положился на Бога, открыло его полную неверность Господу. И пророк Исаия сразу объявил ему, что богатства Иудеи будут отнесены в Вавилон. Прочитаем слова Исаии, 4 Царств, глава 20, стихи 17-18. «Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». К сожалению, услышав эти слова, Езекия не раскаялся в неверности Богу. Он обрадовался, что наказание падет на Иудею уже после его смерти. Неверность Езекии Богу до и после избавления Иерусалима в 701 году до Рождества Христова была настолько значимой, что, скорее всего, она и побудила Осию написать свою книгу. С одной стороны, можно допустить, что Осия написал книгу до избавления Иерусалима от Сеннахирима. Вторжение Сеннахирима и осада Иерусалима вызвали активность пророков. И вполне возможно, что Бог в это время призвал и Осию, чтобы наставить Езекию, когда Сеннахирим захватил земли и готовил осаду Иерусалима. С другой стороны, также возможно, что Осия написал книгу после избавления Иерусалима. Бог избавил Иерусалим, но Езекия проявил неверность Богу. Он заключил союз с Вавилоном. Именно неверность Езекии привела к последующей гибели Иудеи. То есть Осия мог написать свою книгу перед избавлением или после избавления Иерусалима от Сеннахирима. Теперь, когда мы знаем время, место и обстоятельства написания книги Осии, мы можем понять его главную цель. И нет необходимости предполагать, потому что Осия прямо ее указал. В последнем стихе книги, Осии 14.10, пророк написал: «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Этот стих выделяется из текста, он завершает книгу и звучит как обращение к первым читателям этой книги. Осия призывает тех в Иудее, кому адресована книга, стать мудрыми и разумными, признавая, что правы пути Господни. Осия надеялся, что из записанных им пророчеств Иудея обретет мудрость. Он желал, чтобы они увидели обстоятельства в свете того, что праведники, те, кто получает Божье благословение, ходят путями Господними. Беззаконные, те, на кого обратится суд Божий, неразумно падут на них. В других пророческих книгах присутствуют различные элементы мудрости Израиля. Но смелый призыв Осии имеет особое значение. Осия поступил правильно, обратившись к теме мудрости во времена Езекии. Из Писаний мы знаем, что Езекия относил себя к тем, кого цитировали в израильских текстах мудрости. Книга Притчи 25.1 предоставляет нам главы с 25 по 29, как притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Несомненно, эти мужи Езекии были высокочтимыми мудрецами при его дворе. Возможно, призыв Осии к мудрости в конце книги предназначался Езекии и мудрецам из его свиты. Таким образом, мы можем сформулировать цель книги пророка Осии так. Книга Осии призывала правителей Иудеи приобрести мудрость из откровений, данных Богом пророку Осии, перед лицом трудностей, следующих из вторжения Сеннахирима. Такая цель предполагает, что книга Осии была написана преимущественно не для предсказания конкретных событий будущего. Осия составил книгу, чтобы призвать правителей Иудеи идти путем мудрости. Езекии и его приближенным предстояло через Божье откровение научиться мудро управлять Иудеей во времена вторжения Сеннахирима. И до и после избавления Иерусалима из рук Сеннахирима правители Иудеи отчаянно нуждались в мудрости, и книга Осии стала для них ее источником. Изучая введение в книгу Осии, мы рассмотрели обстоятельства жизни пророка и написание книги. Сейчас познакомимся с содержанием книги и ее структурой.
К сожалению, многие христиане не придают должного значения событиям, во время которых Осия получал откровение. Они склонны углубляться в отдельные тексты книги. Конечно, даже оторванные от исторического контекста и несистематические исследования текста приносят плоды. Но мы будем подходить к книге иначе. Мы увидим, что обстоятельства служения Осии крайне важны для понимания его пророчеств. Мы будем исследовать не отдельные тексты, а логические связи между крупными разделами книги. Такой подход поможет нам лучше понять, как Осия скомпоновал свою книгу, чтобы дать мудрость ее первым читателям. Мы также узнаем, как почерпнуть мудрость из книги Осии для нашей жизни.
Представим себя на месте Осии. В отличие от других пророков, чье служение было непродолжительным, Осия получал Божье откровение в течение более чем 60 лет. Со времени правления Иеровоама II до правления Езекии. За это время он получил от Бога множество откровений, возможно, намного больше, чем записано в 14 небольших главах его книги. Божьи откровения Осия получал по мере развития событий. Нам нужно об этом помнить, чтобы понимать, как он построил свою книгу. Как уже говорилось, Осия получал Божье откровение в период укрепления власти Ассирии в 744 году до Рождества Христова и ее вторжении в 732 году до Рождества Христова и в 722 году до Рождества Христова. Важно помнить об этих событиях, чтобы понимать, что записывая различные откровения, особенно пророчества об Иудее, Осия не противоречил сам себе. Мы увидим, что пророческое видение пророка менялось по мере того, как он писал. Понимать, что Осия расположил пророчество тематически, не менее важно, чем понимать хронологию книги. Мы видели, что первый стих первой главы представляет нам весь период служения пророка. Главная цель книги Осии – призвать народ Божий приобретать мудрость из его книги, открывается в заключительном тексте книги в главе 14 стих 10. Эти стихи указывают на то, что Осия составлял свою книгу во времена нашествия Сеннахирима в 701 году до Рождества Христова. Сама же книга состоит из трех разделов, раскрывающих три темы. В разделе первом, с главы 1 стиха 2 по главу 3 стих 5, разворачивается тема суда и надежды, исходящих от Бога. Здесь представлены наиболее ранние пророчества Осии, полученные во времена правления Иеровоама II. Они относятся к периоду укрепления Ассирийской империи в 744 году до Рождества Христова. Осия тщательно отобрал и упорядочил эти ранние пророчества, чтобы представить уравновешенный взгляд на проклятия, которые Богу было угодно излить на свой народ, а также будущее благословение. Совершение судов Божьих, описанное с главы 4 стиха 1 по главу 9 стих 9, является темой второго раздела. Здесь собраны пророчества более позднего периода служения Осии, когда он получал Божьи откровения о вторжениях Ассирии в 732 и 722 годах до Рождества Христова. Эти главы повествуют о Божьем суде, особо выделяя возрастающую суровость наказания. Третий раздел, главы 9 стих 10, глава 14 стих 9, повествуют о раскрывающейся надежде. Здесь Осия записал откровение, которое он получил в связи с грядущими вторжениями Ассирии в 732 году до Рождества Христова и в 722 году до Рождества Христова. Особое внимание в разделе уделено надежде, которую Бог дает своему народу через Осию на разных этапах его служения. Хронологическая и тематическая структура книги Осии очень важны. Они, как ключи, открывают сокровищницу мудрости, которую Осия оставил в книге для ее первых читателей, современников Езекии. Этой сокровищнице мы посвятим следующий урок. Сейчас же мы познакомимся с содержанием и структурой каждого раздела книги. Начнем с первого раздела о Божьем суде и надежде, главы 1 стих 2, 3 стих 5. В нем он говорит с одной стороны о посылаемых Богом наказаниях и с другой стороны о последующих благословениях. Эти тексты представляют служение Осии в дни Иеровоама II, когда в 744 году до Рождества Христова он получал откровение об усилении мощи Ассирии. Почему мы уверены, что Осия получал откровение именно в то время? Потому, что во втором стихе главы 1 сказано, что эти главы содержат начало слова Господня к Осии. В разделе есть и другие указания в пользу ранней хронологии. Осия пишет, что Израиль, живущий во время великого изобилия, предался идолослужению и беззаконию. И он пророчествует, что Бог намерен наказать Израиля через Ассирию. Все эти факты соотносят пророчество с ранним периодом служения Осии. Во-вторых, свидетельством в пользу такого датирования служения Осии является его внимание к иудеям. Как мы знаем, в это время царем Иудеи был праведный Озия. По этой причине в первом разделе нет пророчеств о бедствиях, грозящих Южному царству. И все упоминания об Иудее в первом разделе имеют положительный смысл. Прочитаем стихи 6 и 7 первой главы, в которых Бог противопоставляет Израиль и Иудею. Он говорит: «Ибо я уже не буду более миловать дома Израиля, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их». Пострадать от рук ассирийцев должно было Северное царство. В этот раз Иудею Бог помилует и спасет. Осия пророчествует об Иудее в 11 стихе 1 главы. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу». Страдающему под гнетом Ассирии Израилю Осия открывает надежду на благословение через объединение с Иудеей под правлением одного царя. Это говорится и в 5 стихе 3 главы. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего. и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Прямое упоминание Давида, царя своего, указывает на благоволение к Иудее под правлением дома Давидова. То, что Осия положительно отзывается об Иудее в первой части книги, подтверждает, что эти пророчества он получил в начале служения, когда царь Озия вел Иудею Божьими путями. Посмотрим, как в первой части книги прослеживается тема Божьего суда и надежды. Эта часть состоит из трех больших разделов. Первый раздел описывает ранний период жизни семьи Осии, глава 1 стих 2 по главу 2 стих 1. Этот раздел состоит из двух частей. Первая часть, глава 1 стихи со 2 по 9, описывает брак Осии. Бог повелел пророку взять в жены женщину Гомерь, занимавшуюся храмовой проституцией. Когда родились их дети, Бог велел Осии дать им имена, обозначающие грядущие Божьи суды. Эта история призвана привлечь внимание к бедствиям, ожидавшим Израиль от Ассирии. Описав Божьи суды, во вторую часть Осия включает пророческие слова о надежде с главы 1 стих 10 по главу 2 стих 1. Прочитаем этот стих. Осия пишет: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской. И там, где говорили «Вы не мой народ», будут говорить «Вы сыны Бога живого». Божий суд был близок, но Осия возвещает, что после этого, в будущем, народ будет благословен. Второй раздел Божьего суда и надежды повествует о первом из Божьих судов, глава 2, стих 2 до стиха 23. От описания событий в своей семье пророк переходит к судебному процессу в небесном суде. Бог часто посвящал пророков в свои планы, открывая им ход судебных процессов в небесном суде. Некоторые из откровений мы называем судебными делами, потому что они подробно описывают рассмотрение дела в Божьем суде. Мы видим Бога, восседающего на престоле, других участников судебного дела, слышим обвинения, доводы защиты и затем приговор по делу.
Некоторые обвинители речи пророков представлены как судебные дела о нарушении завета. Это встречалось в международной дипломатии. Примеры мы встречаем в официальных письмах хетов. Посланник хетов приезжал к вассальному народу и предъявлял обвинение, подписанного царем этого народа. Такую же роль выполняет пророк. Обвинительный процесс включил в себя обязательные элементы, раскрывающие подробности обвинения. В текстах есть элементы, раскрывающие подробный смысл обвинения. Завершал речь обязательный элемент, описывающий историю отношений в завете между сюзереном, то есть верховным правителем, и вассалом, подчиненным ему царем. Обвинение подытоживалось предупреждением о наказании.
Это первое судебное дело описано в книге Осии, глава 2, стих 2, где Бог вызывает Израиль в суд. «Судитесь с вашей матерью, судитесь». Для нас подобный вызов в суд звучит странно. Слово «судитесь» является переводом еврейского «риф». Пророки часто использовали это слово для обозначения законного спора или судебного дела в небесном суде. Здесь мать – это Самария, столица Израильского царства, резиденция израильских царей. Бог вызывает израильский народ в небесный суд против их правителей. Процесс, на котором председательствовать будет сам Бог. На суде Бог сопоставляет пути Израиля с поведением Гомери, жены Осии. Гомер не была верна Осии, и этим навлекла беды на своих детей. Правители Израиля были неверны Богу и навлекли этим беды на Израиль. На суде Осия не только возвестил Божий приговор о грядущих проклятиях за нарушение завета, он также объявил о времени, когда Бог возвратит к себе народ Израиля. По окончании судов Бог восстановит Израиль и помилует народ Северного Царства. Завершая рассказ о небесном суде и продолжая тему Божьего суда и надежды, глава 3, стихи с 1 по 5. Осия говорит о позднем периоде жизни своей семьи. Это повествование, как и рассказ о раннем периоде жизни своей семьи, он начинает с короткого рассказа о семье, глава 3, стихи с 1 по 3. Его жена вернулась к прежней жизни храмовой проститутки, но Бог повелел Осии снова принять ее. Осия выкупил Гомерь и привел ее домой. За краткой семейной хроникой снова идут пророчества о надежде, глава 3, стихи 4 и 5. Осия возвещает, что на некоторое время Израиль постигнут бедствия. Но придет время, когда отношения Израиля с Богом перейдут в великие благословения для Израиля.
Уважаемый в народе пророк Осия представляет в этой аналогии Бога. Величие Бога несравнимо с личностью Осии, но здесь использована метафора. Прелюбодействующая жена представляет народ израильский, который не верен Богу и поклоняется идолам. По Божьему повелению Осия рассказывает историю отношений Бога и Израиля. Хотя народ израильский отдалился от меня, они поклонялись идолам, жили в грехе в Египте. Я пришел к прелюбодействующему и далекому от меня народу и взял их в супруги. Я спас их, когда они еще изменяли мне. И я спас их не потому, что они были достойны, но по благодати моей. Бог также открыл Осии, что после того, как он женился на этой женщине, она вернется к прелюбодейной жизни. Он повелел Осии пойти и вернуть ее в свой дом. Именно так поступил Господь с народом Израиля. Он не только спас народ и возвысил его, хотя они изменили ему в Египте. После избавления и заключения завета с Богом, народ вновь стал прелюбодействовать с идолами. Бог наказывал свой народ, но подобно Осии, вернувшему неверную жену, по благодати Бог пришел к своей прелюбодействующей жене, к народу, и снова принял ее.
В дни Езекии Осия представил правителям Иудеи открытую ему в начале его служения полную картину будущего. Ко времени написания книги Божий суд, о котором он предостерегал, уже свершился, и Северное царство пало. Но Божий народ не должен был терять надежду. Период судов сменяется временем, когда Израиль получит великие Божьи благословения. Изложив такое понимание суда и надежды в первом разделе, Осия во втором разделе обращает наше внимание на совершение объявленного Богом суда, глава 4 стих 1 до главы 9 стих 9. Откровения о совершающемся суде, проклятиях Израиля по условиям завета, получены Осией за длительный период времени. То есть суд, описанный во втором разделе, происходил, прогрессировал, развивался в течение десятилетий служения Осии, когда Бог применял к Израилю и Иудее проклятие завета. В широком понимании текст, описывающий развитие Божьего суда, состоит из двух частей. Описание Божьего судебного процесса, глава 4 стих 1 до главы 5 стих 7, и затем Божий призыв к бдительности, глава 5 стих 8 до главы 9 стих 9. Сначала рассмотрим судебные процессы. Первый в этом разделе, Божий судебный процесс, описан в главе 4 стихи с 1 по 19. Бог открывал Осии свои планы, показывая ему рассмотрение судебных дел в небесном суде. Прочитаем Божье повеление явиться в суд, глава 4, стих 1. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли». Бог вызывает Израиля в суд, потому что хочет предъявить им обвинение. Здесь словом «суд» переведено еврейское слово «риф», буквально означающее «судебный процесс». Тот факт, что это описание Осия расположил сразу после первого раздела, а также суть обвинения, указывают, что оно относится к ранним пророчествам Осии о вторжении Ассирии в 732 году до нашей эры. В это время в Израиле Минаим и Пакия продолжали распространять идолопоклонство и насилие. Во время ассирийского вторжения Минаим, а после него и Пакия, полагались на помощь Ассирии и ее богов, а не на Бога. На суде Бог обвинил Израиль именно в этих грехах. И Бог объявил, что наказанием Израилю станет вторжение Ассирии, что исполнилось в 732 году до Рождества Христова. Это подтверждают слова Осии об Иудее, сказанные в ходе этого судебного процесса. Прочитаем в главе 4 стих 15. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда». Между состоянием Израиля и состоянием Иудеи Бог проводит различие. Израиль виновен в неверности Богу. Иудею же Бог пока только предупреждает, чтобы она не уподобилась Северному Царству. Контраст между Израилем и Иудеей объясняется тогдашней ситуацией в Иудее. Время правления Озии и Иоафама, праведных царей. Поэтому перед вторжением 732 года до Рождества Христова Бог не произносит проклятий Иудеи. Затем мы переходим к следующему судебному процессу, глава 5 стихи с 1 по 7. Нам открывается еще одна сцена небесного суда. Обвиняемый вызывается в суд, глава 5 стихи с 1 по 7. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд». Хотя текст не содержит самого термина «риф», здесь Бог призывает явиться в суд виновных, священников, дом Израилев и дом царя, чтобы произвести суд, еврейское слово «мишпат». Как и «риф», этот термин обозначает судебный процесс, совершающийся на небесах. Содержание позднего судебного процесса указывает, что он начался, когда Осия пророчествовал перед приближающимся вторжением Ассирии в 732 году до Рождества Христова. Стих 1 главы 5, в котором говорится, что князья Израиля угнетали людей в Массифе и на Фаворе, подтверждают такую датировку. И это важно, потому что, согласно данным археологии, эти города были под контролем Израиля только до 732 года до Рождества Христова, когда Тиглат-Паласар III захватил Израиль и присоединил их к своему царству. Примечательно также, что в 5 главе 13 стихе Бог обвиняет Израиль в их бесплодных призывах о помощи к Тиглат-Паласару III, названному в этом стихе царем Иаревом. Как мы знаем, в это же время царь Пакия распространял идолопоклонство и насилие. Он также вступил в союз с Сирией, создав сирийско-израильскую коалицию, чтобы не платить дан Ассирии. И в этом позднем судебном процессе Бог предупреждает, что проклятие обрушится на Израиль через опустошительное вторжение ассирийцев. Внимание Осии к Иудее является главным свидетельством в пользу такой датировки. Как мы уже отмечали, непосредственно перед созданием сирийско-израильской коалиции в Иудее воцарился Ахаз, который, в отличие от своего отца и деда, поощрял идолопоклонство и несправедливость. Для защиты от врагов он заключил союз с Ассирией и ее идолами. Вот почему в этом позднем судебном процессе Бог говорит уже о проклятиях на Иудею. Он обращается к Иудее в главе 5, стихе 5. «И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними». Как не похожи эти слова на предупреждение в предыдущем судебном процессе? Бог предупреждал Иудею не грешить, как грешит Израиль, глава 4, стих 15. Ко времени позднего судебного процесса стала виновной перед Богом и Иудея, потому что Ахаз вверг ее в грех.
Сирийско-израильская коалиция фактически напала на Иудею, чтобы принудить ее присоединиться к ним для войны с Ассирией. Ясно, что Ассирии не понравился такой ход событий, и через несколько лет ассирийцы разрушили Сирию и поставили Израиль на колени, превратив его в вассала, обязанного выплачивать огромную дань. Южное царство страдало не только от нападений коалиции, но и потому, что они попросили защиты у Ассирийской империи. Пророк Исаия сказал Ахазу: «Не поступай так, ищи помощи у Господа, Он защитит тебя от мощной армии, нападающей на тебя». Ахаз отверг этот совет. Он сказал: «Нет, мне нужна помощь от того, кого я вижу, от Ассирийской империи». Таким образом, Иудея стала вассалом Ассирийской империи.
Описывая судебные процессы в небесах, Осия пророчествует о Божьем трубном призыве, глава 5, стих 8, до главы 9, стих 9. В те времена сигналом к началу битвы чаще всего был звук рога, на еврейском «шофар», или серебряной трубы, на еврейском «хацотр». И Бог таким образом дает сигнал к началу битвы и к ее окончанию. В нашем тексте мы видим два призыва к битве. В главе 5, стих 8, призыв начинается словами «Восрубите рогом», «шофар», «в гиве», «трубою», «хацор», «в раме». Исследуя контекст первого призыва, мы видим, что он связан с ранними пророчествами Осии о вторжении Ассирии в 722 году до Рождества Христова. На это указывают два места, относящихся к первому вторжению Ассирии в 732 году до Рождества Христова. Стих 11 в главе 5 говорит, что Ассирия уже подвергла Израиль угнетению и поражению. Стих 1 глава 6 говорит, что Израиль уязвлен и поражен. Кроме того, в стихе 11 главы 7 Бог обвинил Израиль в том, что он зовет египтян, идет в Ассирию. Указание на то, что в это время Израиль поменял союзника. Как мы знаем, после победы над Израилем в 732 году до Рождества Христова, ассирийцы поставили в Израиле царя Осию. Царь Осия продолжил практику угнетения и идолопоклонства, и некоторое время он держался союза с Ассирией. Затем он попытался освободиться от ассирийского влияния, обратившись за защитой к Египту. Пророк Осия объявил об ужасных последствиях таких грехов и предупредил о грядущих проклятиях от Бога. Проклятиях от опустошительного вторжения Ассирии в 722 году до Рождества Христова. Описание исторических обстоятельств дополнено тем, что царству Иудеи в этих главах уделено особое внимание. Иудеей в то время правил Ахаз, толкавший страну в идолослужение и беззаконие. Он не уповал на Бога, а искал защиты от врагов в союзе с Ассирией и ее божествами. Поэтому здесь внимание обращено в основном на Божьи проклятия на Иудею. Прочитаем слова Осии, глава 5, стихи с 10 по 14. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи. и залью на них гнев мой, как воду, и буду, как червь для дома Иудина. И увидел Иуда свою рану, я, как скимен для дома Иудина, я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». В главе 6, стих 4, Бог высказывает свое возмущение Ахазом и Иудеей. «Что сделаю тебе, Иуда?» И далее в стихе 11 продолжает: «И тебе, Иуда, назначена жатва». То есть Бог объявляет, что Иудея назначена жатва вместе с царством Израиля. Нужно отметить, что вторая часть этого стиха говорит о восстановлении Божьего народа. Однако некоторые толкователи и некоторые из современных переводов Писания относят вторую часть этого стиха к пророчеству, записанному в главе 7, стих 1. В этом случае жатва относится к уничтожению Иудеи от рук ассирийцев. Второй призыв Божий, глава 8, стих 1, по главу 9, стих 9, начинается с повеления «трубу» или «шофар» к устам твоим. Содержание второго призыва относит его к поздним пророчествам Осии, которые он изрек незадолго до вторжения Ассирии в 722 году до Рождества Христова. В это время израильский царь Осия продолжал упорствовать в идолопоклонстве и несправедливости. Он надеялся на союз с Египтом. Следствием этого стало пророческое предупреждение о грядущем Божьем проклятии. В главе 9, стих 3, пророк объявляет, что они в Ассирии будут есть нечистое. В скором времени Салманассар V поработил Самарию, а в 722 году до нашей эры новый царь Ассирии, Саргон III, разрушил Самарию и положил конец царству Израиля.
Многие задаются вопросом, как Бог позволил своему народу страдать от рук таких язычников, как ассирийцы. На этот вопрос Осия дает ответ, объясняя, что это наказание заслужено. Бог предупреждал свой народ многократно, посылал пророков, говорил, что непослушание и неверность будут наказаны, но они не желали покаяться в неверности завету, что Осия ярко описывает в своей книге. Он говорит им: «Всем вам, кто страдает, вы заслужили это. Бог предупреждал вас, и вы не желали покаяться». Здесь мог помочь только Божий суд, о котором Бог говорил задолго до его совершения.
Исторический контекст подтверждается тем, что в тексте сказано об Иуде, где в последние годы существования Израиля Ахаз и Езекия правили совместно. Езекия старался прекратить идолопоклонство и несправедливость, насаждаемые Ахазом. Но Езекия полагался на собственные силы и для защиты от ассирийцев строил укрепления. Он вступил в союз с Египтом и его божествами, вместо того, чтобы обратиться к Богу. Также такие действия побудили Бога огласить приговор: Иудея еще сильнее пострадает от Божьих проклятий через вторжение Ассирии. Бог так говорит в главе 8, стих 14. «Иуда настроил много укрепленных городов, но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». Это пророчество исполнилось примерно через 20 лет, в 701 году до Рождества Христова, когда Сеннахирим вторгся в Иудею, разрушил большинство ее городов и взял в осаду Иерусалим. Когда Осия только получил Божье откровение о судах, они имели большое значение для Израиля и Иудеи. Он постоянно предупреждал о приближающемся суде и призывал к покаянию. Позднее, когда Осия составил вторую часть своей книги, суды уже совершились. Израиль пал под натиском Ассирии в 722 году до Рождества Христова. И во время правления Езекии Ассирия вторглась в Иудею и разрушила большую часть царства. И даже тогда пророчества Осии содержали великую мудрость, которой следовало научиться правителям Иудеи во дни Езекии. Они не только описывали разрушение Израильского царства, но объясняли, почему Бог послал Ассирию против Иудеи. Мы видели, как структура и содержание первого раздела книги Осии указывают на суд и надежду от Бога, и как второй раздел описывает совершаемый Богом суд. Теперь рассмотрим третий раздел книги – пророчество Осии о раскрывающейся надежде в главе 9 стих 10 до главы 14 стих 9. Раскрывающаяся надежда – потому что раздел составляют многие пророчества, полученные Осией на протяжении длительного времени. Надежда, потому что здесь разъясняется, как Божий народ может уповать на Божьи благословения, даже пострадав от его судов.
Второй раздел книги Осия в основном посвятил описанию Божьего суда над Израилем и Иудеей. Если бы Осия закончил книгу на этом, то важные вопросы остались бы без ответа. Указывает ли страдание народа на то, что Бог больше не будет благословлять свой народ? Обречен ли народ на полное истребление? И чтобы ответить на подобные вопросы, Осия написал третий раздел книги. Он объясняет руководителям Иудеи в дни Езеки, почему они могут надеяться на Божьи благословения в будущем.
Третий раздел книги пророка Осии – один из самых сложных, потому что в нем Осия объединил некоторые пророчества и части этих пророчеств вместе. В общем, мы можем сказать, что он состоит из пяти частей, каждая из которых начинается со сравнения. Бог сравнивает Израиль с плодами, глава 9 стихи с 10 по 12, с насажденной пальмой, глава 9 стихи с 10 по 17. С виноградной лозой, глава 10 стихи с 1 по 10. С обученной телицей, глава 10 стихи с 11 по 15. И, наконец, с возлюбленным сыном, глава 11 стих 1 по главу 14 стих 9. Эти примеры мы подробнее изучим в следующем уроке, а пока отметим их связь с вестью надежды. Приступая к изучению этого раздела книги пророка, важно определить наиболее раннюю возможную дату получения пророком откровений, записанных в каждой из частей. Время написания примеров определить легче, но в общем мы можем сказать, что написанное здесь соотносится с теми же историческими периодами, что и во втором разделе книги. Второй раздел, как мы знаем, Осия посвятил Божьим судам во времена вторжения Ассирии в 732 году до нашей эры и вторжения Ассирии в 722 году до нашей эры. Третий раздел обращает внимание не на Божьи суды, но на возвещаемую им в тот же период времени весть надежды. Для подтверждения сначала рассмотрим сравнение Израиля с виноградной гроздью, глава 9 стихи 10 по 12. Скорее всего, Осия получил это откровение вместе с другими ранними пророчествами о вторжении Ассирии в 732 году до Рождества Христова. Прочитаем текст главы 9 стих 11. Так как цари Израиля отвергли Бога, слава Ефрема, буквально их слава, или Кеводам на еврейском, как птица улетит. Бог намерен удалить славу Израиля. Об этом говорится в раннем судебном процессе, глава 4, стихи с 1 по 19. В разделе ранних пророчеств Осии о вторжении неприятеля в 732 году до Рождества Христова. В главе 4, стих 7, Бог говорит: «Славу их обращу в бесславие». То есть Осия начинает третий раздел книги, так же, как и второй, с одного из ранних пророчеств о вторжении Ассирии в 732 году до Рождества Христова. То, что Иудея не упоминается в этом тексте, подтверждает наши выводы касательно хронологии раздела. Как мы знаем, Осия и Иофам были праведными царями, и Бог в то время не изрекал проклятия на Иудею. Прочитаем, что Бог говорит в главе 9, стих 10. «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». В этом стихе Бог указывает на грехи Израиля. Важно отметить, что Бог сначала сравнивает Израиль с такими приятными вещами, как виноград и инжир. Хотя Бог определил суд для Израиля в 732 году до нашей эры, Он воспоминает об Израиле с любовью, как о сладких плодах. Такое отношение Бога укрепляет Божий народ в надежде на будущее благословение. Второй пример, глава 9, стихи с 13 по 17. Он сходен с первым. Бог сравнивает Израиль с растением в прекрасной местности. Мы точно не знаем, когда Осия получил это откровение, но оно соотносится с периодом, когда Осия получал пророчество о вторжении Ассирии в 732 году до Рождества Христова. В тексте не упоминается об Иудее. То есть, скорее всего, Осия получил это откровение до того, как Ахаз увел Иудею от поклонения Богу. Прочитаем глава 9, стих 13. «Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце». Бог предостерегает Израиль о гибели его сыновей, которые выйдут на битву со сирийскими захватчиками. Суд будет суровым, но в первой половине стиха Бог напоминает о своей любви к Израилю, который насажден на прекрасной местности. Такие добрые воспоминания показывают, что у Израиля есть надежда на будущее Божье благословение. В третьем примере, после сравнения с насажденным в прекрасной местности растением, Осия сравнивает Израиль с лозой отборного винограда, глава 10, стихи с 1 по 10. По всей вероятности, образ виноградной лозы был открыт Осии, когда он получал откровение о вторжении Ассирии в 732 году до Рождества Христова. В главе 10, стих 6, звучит предупреждение о том, что богатства святилищ в Израиле будут отданы в дань царю Израилеву, тому, о ком речь идет в стихе 13, глава 5. Царем Иоревом был Тиглат-Паласар III, возглавивший опустошительное вторжение 732 года до Рождества Христова. Об Иудее в тексте не говорится, и этот факт может указывать на то, что тогда Ахаз еще не вверг Иудею в нечестие. Прочитаем слова Бога, глава 9, стих 1. «Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножают жертвенники». Отметим, что в пророчестве Осии главное внимание обращено на Божий суд над Израилем, потому что чем больше богатства они имеют, тем более умножают жертвенники. Израильтяне строили места поклонения другим богам на землях, данных во владение их коленам. Их бунт влек за собой неотвратимое Божье наказание. Но, как и раньше, Осия уравновешивает слова о грядущем наказании напоминанием о том, что Бог помнит Израиль как куст отборного винограда. Такое сравнение дает надежду на будущее благословение от Бога. Далее, после сравнения с лозой винограда, Осия сравнивает Израильское царство с обученной телицей, глава 10, стихи с 11 по 15. Скорее всего, это сравнение было дано Осии вместе с ранними пророчествами о вторжении Ассирии в 722 году до нашей эры. Правящий в то время царь Осия поощрял идолопоклонство и действовал беззаконно. Он искал защиты в союзе с Ассирией и ее идолами, а не у Бога. Следствием этого отступления стал Божий приговор о грядущих на Израиль проклятиях в Завете. То, что текст говорит о грехах Иудеи, подтверждает наш вывод о времени его написания. Как мы знаем, царь Ахаз, правитель Иудеи, поощрял идолопоклонство и беззаконие по всей стране. Он поддерживал союз с Ассирией и не уповал на Бога. Поэтому в главе 10 стихи 11 и 12 Бог снова напомнил Иудее о грядущих проклятиях и объявил, что Иуда будет пахать и сеять правду. Эта часть начинается со сравнения, глава 10 стих 11. «Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его». На Ефреме будут верхом ездить. На Ефреме будут ездить верхом – это метафора грядущего Божьего суда, который придет через ассирийское порабощение. Хотя его суд неотвратим, Бог с теплотой вспоминает Израиля как обученную телицу, привычную к молодьбе. В этих добрых воспоминаниях коренится надежда на будущее благословение от Бога. И в последнем, пятом, самом объемном сравнении в разделе о раскрывающейся надежде, Бог сравнивает свой народ с тем, что драгоценнее обученной телицы, с возлюбленным сыном, с первого стиха главы 11 по стих 9 глава 14. Этот пример был дан Осии вместе с ранними пророчествами о вторжении Ассирии в 722 году до Рождества Христова. Правящий в то время царь Осия поощрял идолопоклонство и действовал беззаконно. Его попытка выйти из союза с Ассирией, договорившись с Египтом, была несостоятельной. Бог говорит об этом альянсе в главе 11 стих 5. «Израиль не возвратится в Египет, но Ассур, он будет царем его». Осия снова изрекает пророчество на Иудею, глава 11 стих 12 и глава 12 стихи со 2 по 6, и это подтверждает исторический контекст этой части. В главе 12 стих 2 мы читаем «И с Иудою у Господа суд». Несмотря на реформы, Езекия надеялся на свои силы и союз с Египтом, а не на Господа. Поэтому Иудея подверглась Божьему суду через нашествие Сеннахерима в 701 году до Рождества Христова. В главе 11 стихи 1 и 2 мы читаем. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызывал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Валаам и кадили истуканам». Снова мы видим привычную последовательность – Израиль грешит. Снова и снова Бог зовет их, но они уходят прочь и поклоняются Валаам и истуканам. И в очередной раз постигает наказание. Хотя Бог объявил, что покарает народ, в первом стихе мы читаем, что Он помнит об Израиле как о возлюбленном сыне. Надежда на будущее благословение от Бога основана на его любви к Израилю, как к своему сыну.
В книге Осии 11.1 мы читаем, как Бог призвал Израиль из Египта. Бог с любовью заботился о своем народе, но чем более Он взывал к ним через своих слуг и пророков, тем дальше они уходили от Него. Поэтому Бог объявил, что ушлет их далеко, но не в Египет, а в Ассирию. Бог взывает к своему народу, и голос Божий полон любви. «Я не буду жестоко наказывать Израиль. Я воззову, и мои сыновья прилетят из Египта, как птицы, как голуби из земли ассирийской». Я соберу их снова в этой земле и буду их Богом, и они будут моим народом.
Содержание третьего раздела книги значительно богаче, и мы подробнее изучим его в следующем уроке. Сейчас мы знаем достаточно, чтобы понимать главное. Осия написал этот раздел книги, чтобы передать мудрость князьям Иудеи после того, как Израиль был разгромлен Ассирией и почти весь народ его был уведен в плен. Сказанное в последних главах вытекает из пророчеств, сделанных в течение всего служения, чтобы укрепить надежду иудеи на Божье обетование. История Израиля не завершается Божьим судом, потому что Бог помнит, как дорог ему избранный им народ. Правители иудеи могли обрести мудрость и твердо уповать на будущее благословение. В этом вступительном уроке серии «Мудрость пророка Осии» мы узнали, когда, где и при каких обстоятельствах совершал служение и составлял свою книгу «Осия». Мы познакомились с содержанием и структурой книги пророка, который предлагал своим первым читателям мудрость, говоря им о суде и о надежде, о разворачивающемся суде и о раскрывающейся надежде.
Осия написал свою книгу, чтобы научить мудрости правителей Израиля и Иудеи в один из самых сложных периодов их истории, во время ассирийского нашествия. Истины, изложенные в книге, необходимы Божьему народу всегда. Нужны они и нам. Современные христиане должны руководствоваться мудростью Осии, чтобы устоять в испытаниях. Какие бы трудности мы ни переживали, даже когда ситуация представляется безнадежной, мы можем твердо уповать на будущее благословение во Христе. Мы можем быть уверены, что наступит день, когда Христос вернется во славе, и Бог изольет на свой народ обилие благословений.